Всем здравствуйте! Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона ведущая Анастасия Жигулина, а на связи со мной журналист «Вот так», следователь Лодзинского университета Роман Захаров. Роман, здравствуйте!
Здравствуйте. Только так прозвучало, как будто я следователь. Исследователь, конечно.
Исследователь,
да.
разумеется, да. Всех приветствую, кто смотрит нас в прямом эфире. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Есть у нас, как всегда, работает открытый чат. Можете писать туда свои мысли, замечания, вопросы, все что угодно. Ну и общайтесь между собой. У наших зрителей это всегда отлично получается. Сегодня обсудим... Много у меня в запасе тем, и касающихся внутренней ситуации в России. Сейчас, как вы знаете, топливный кризис и вообще обстановка такая напряженная политически тоже. Обсудим внешние вопросы, обсудим, естественно, Украину и взаимоотношения Украины с Белоруссией, с Польшей. В общем, большие планы. Я надеюсь, что все успеем. Я хотела вот с чего начать, Роман, если вы не возражаете. Такой немножко петербургский заход. В Петербурге проходит международный юридический форум. Судя по отрывкам оттуда в соцсетях, очень много внимания уделяется обсуждению прав и свобод граждан. Именно в том контексте, нужны ли российским гражданам эти права и свободы. Так, например, министр юстиции Константин Чурченко заявил, что подход, согласно которому эти права и свободы нужны, когда они считались приоритетом, он не совсем верный, что нужно делать акцент больше на государственность. А Константин Малафеев, это основатель Царь Града, олигарх и так далее, много у него разных функций. Он вообще предложил переписать вторую главу Конституции, и я хотела вас спросить вот в связи с этим. Ладно, Малафеев, зачем министр юстиции так прямолинейно рассказывает о как бы своих намерениях, о своем желании вот лишить граждан этих прав и свобод?
Ну, мне кажется, тем самым такие элиты путинского толка, они компрометируют в первую очередь самих себя. Почему? Потому что, во-первых, надо помнить, что часть прав и свобод, она неотъемлема от человеческого достоинства, от человеческого существования. И в 21 веке, даже не в 20-м, в 21 веке, уже, извините, пошел третий десяток этого столетия, смешно говорить о том, что в современном мире, где люди стараются жить достойно, по крайней мере, те люди, которые понимают это, можно кого-то начинать лишать прав и свобод, которые им принадлежат по праву рождения, по праву существования на этой земле. Ну вот из этих прав... Если говорить о некоторых дополнительных правах и свободах, где то, что человечество прошло долгие этапы, и не только демократизация, но просто взросление, становление, период непрерывного поиска себя и войн, и это абсолютно не философский вопрос, а исторический. Так получилось. Действительно, стадии развития до сих пор совершенно разные. Мы знаем, что есть, хотя и в абсолютно изолированной ситуации до сих пор люди, которые живут, ну, в таком племенном еще строе, как это раньше говорилось, да, то есть по-прежнему это существует прямо на наших глазах, мы это понимаем. Но мы люди современные, и, кстати, по образу жизни Россия все-таки, извините, действительно страна 21 века, что бы там ни говорилось, я имею в виду не по поведению страны, не потому, как у нас не существует некоторые как раз эти права и свободы, но в целом по образу жизни. И вот тут начинать отнимать что-то, это, конечно, просто неприемлемо. А вот вторая часть вопроса, или, скажем так, ее, может быть, более глубокий смысл, она как раз может быть философская. Можем ли мы надеяться на то, что все люди понимают значение даже для самих себя, для своих родных, близких, своего окружения, необходимость существования и жесткого следования каким-то нормам общежительства в современном мире? Нет, не можем надеяться. Я более того хочу сказать, и в развитых демократических странах, вот на том самом пресловутом Западе, тоже очень много людей говорят, нет, давайте что-то отнимем. Может быть, отнимем не у нас. Вот очень часто говорят, у нас-то мы оставим, а вот давайте вот у той группы отнимем какие-то права, там, не знаю. И тут можно перечислять, какие это могут быть группы. И часть прав действительно отнимают совершенно законно. Например, у преступников ограничивают свободу или назначают им какое-то наказание. Но часть этих прав и свобод все равно ограничивают, потому что не понимают их ценность. И почему мы должны им следовать. Я сейчас, кстати, говорю не только о правах и свободах, которые у нас очень любят называть, ну, вот, например, права человека. У нас собственная концепция прав человека, часто заявляют. Есть там специальный представитель, например, при МИД России, человек, который ездит по миру и рассказывает, что вот у нас свои в России некие права человека. Но я бы переформулировал тогда. Ну, давайте заглянем в Российскую Конституцию, даже переписанную все равно, она действует. И там перечислены некоторые права, которые нам принадлежат как гражданам. Если большинство граждан в России, а это известные данные, на это, кстати, жаловались даже во время этого знаменитого голосования на пеньках, я помню, люди не читали Конституцию, не понимают, что в ней содержится, но о чем можно говорить? Конечно, возможно, обычный обыватель мало понимает, зачем ему это нужно, все в совокупности. Что-то он понимает очень хорошо. Например, несмотря на то, что люди считают, что надо у олигархов все отнять и поделить в большинстве своем, тем не менее, они понимают, что частная собственность – это хорошо. И в советские времена, кстати, так большинство считали, по крайней мере, во времена позднего Советского Союза. Типа, давайте вот этот наш участочек нет. И квартиру считали своей, хотя она была выдана часто, если не считать кооперативной, государству. Да и то, кооперативная тоже, напоминаю, принадлежала кооперативу, где ты мог быть только членом. Вот. Ну, то есть, ну, были частные дома, например. То есть, на свою частную собственность люди понимают. А вот в целом уже как-то сложнее. Почему нельзя, например, переводить вот эту вот сейчас опять фактическую то ли квазинационализацию, то ли передел собственности из одних рук в руки передавать? Почему это так важно? И почему как раз западное общество? И тут, кстати, марксовский и энгельсовский анализ ситуации экономической в 19 веке, он был совершенно точный. Почему вот права на частную собственность, они очень жестко обозначают параметры возможного существования людей в обществе. Так вот, если даже люди это не понимают, то элиты должны это понимать, то люди, которые ведут, должны это понимать, то политики должны это понимать. И, конечно, это должны понимать те, которые заботятся о выполнении правовых норм общежительства вот этого, нашей жизни совместной. Но, к сожалению, в странах подобных нашей, подобных России, это очень часто не соблюдается. Но на всякий случай еще раз повторю, на Западе тоже не все понимают. Но значит ли это, что и там надо отказываться?
Ну вот, возвращаясь к моему вопросу, если мы исходим из того, что люди, скорее всего, даже там, прочитав в новостях, не понимают, о чем идет речь, про какую там вторую главу Конституции рассказывает Константин Малафеев и так далее. Вот он-то для кого это рассказывает? Он хочет выслужиться таким образом, то есть его аудитория – это как бы другие элиты, и они между друг другом это все перебрасывают. Или это действительно заявление о намерениях, и для кого оно, кому нужно заявлять?
Нет, ну, конечно, Малафеев это рассказывает в первую очередь, потому что он в это верит. Я думаю, что он действительно такой. И многие эти элиты, ну, Малафеев, он, конечно, к ней принадлежит, но все-таки это такое частное лицо, действующее в том числе в прокремлевских интересах, но с какой-то грубовато якобы консервативно-православной повесткой. Ни к православию, ни к подлинному такому консерватизму не всегда это имеет отношение, поэтому это тоже надо вот на это обращать внимание. Он это говорит для того, чтобы иметь возможность повлиять на то, что это действительно будет изменено. Или практическим путем, даже не ломая Конституцию, или в Конституции даже, давайте, заменим, изменим и так далее. Это вполне возможно. Я еще раз говорю, я уже вернулся к этому о голосовании на пеньках. Сейчас нет никакой возможности у российского общества, даже если бы оно сказало твердо нет изменению Конституции, повлиять на то, что эта Конституция будет изменена при желании верховных властей. Совершенно никакого. Потому что власть как раз народ не слушает. Поэтому нет, это... И с другой стороны, конечно, смягчить, возможно, такой удар и объяснить, что это идеологически важно для сохранения нашего строя. Ну, знаете, я вот вспоминаю даже свое действительно детство 80-е, но это совершенно... такой странный период, когда никто уже не верил в советскую идеологию, кроме самых-самых-самых. Но какие-то остатки вот этого были. И поэтому нам был дан 27-й съезд, поэтому нам дана была тогда перестройка и гласность, чтобы как-то люди тоже чувствовали вовлечение в эти процессы. Я не говорю, что этих процессов снизу не было. Но, тем не менее, пыталась власть верховная тоже объяснить, что мы вот идеологически правильно как-то идем или что-то меняем, и надо это действовать. Поэтому в данном случае Малафеев обращается в первую очередь, я думаю, к властям, в вторую очередь к своим сторонникам, а там их немало, но все-таки значительная доля населения смотрит и его телеканал, принадлежащий ему, и смотрит вот эти высказывания и так далее, и обосновывает вот эту позицию. Но то, что общество на самом деле не может и не будет влиять на любые решения, связанные с изменением, например, состава прав, прописанных в Конституцию, и свобод, это стопроцентно.
А министр юстиции Константин Чуйченко тоже в это искренне верит. Он тоже искренне хочет поменять конституцию, чтобы все мы... Вот Малафеев, понятно, у него такие взгляды, он как бы там правый популист и так далее. А вот министр юстиции, ему это зачем?
Но чиновники тоже бывают довольно оголтелые в своих взглядах. Это первое. Я не очень знаю его как личность. Он в этом смысле менее известен, чем, например, его ряд предшественников и некоторых других деятелей из вот этой правовой системы российской. Например, даже как глава нынешнего Верховного суда или там представителя, то есть судьи Конституционного суда. Но в целом я могу сказать, что, возможно, это сигнал. Возможно, он так искренне считает, но еще раз повторю, это само по себе не важно. Смотрите здесь не на сами эти сигналы, а на то, что российское общество, граждане, обыватели, независимо от того, во что они верят, но вдруг они даже разделяют эти взгляды, это никак не будет влиять на принятие решения Кремлем, что поменять, что не поменять, какие права попытаться отнять у граждан, какие не попытаться отнять. Это вообще сейчас, вот эта вот связь, она полностью разорвана. То есть влияние граждан на государство минимальное за существование вот этой новой России после развала Советского Союза.
Мне в связи с этим интересно задать вам следующий вопрос. «Медуза» со ссылкой на свои источники утверждает, что силовой блок Кремля пытается убедить Путина перенести и отменить выборы в Госдуму. Вы говорите про разорванную связь между обществом и принятием решений, между Кремлем и обществом и так далее. Это все понятно. Почему тогда до сих пор эти выборы в Госдуму не отменили? Путин, на самом деле, если говорить вот про эту информацию из источников, мы постоянно слышим, что Путин отдает предпочтение вот из этих двух партий, силовой блок и политический, все время отдает предпочтение силовому, там, в вопросах отключения интернета, в военных вопросах, в вопросах там репрессий, в вопросах давления на свободу слова. Почему с выборами все еще не так?
Ну, во-первых, он легалист, я вообще не вижу никакого противоречия. То есть действовать жестко, но как бы в рамках... Он же все время это подчеркивает, и публично, и не публично. И здесь раньше часто объясняли тем, что вот он выпускник юрфака. Но я бы больше это объяснял как раз не юрфак, а тем, что он советский человек, выросший в Советском Союзе, сформировавшийся полностью в Советском Союзе. Я напомню, что он действительно, несмотря на то, что это была не особо удачная карьера, но тем не менее в той же ГДР провел время. То есть, например, он не стоит за то, чтобы была одна партия, несмотря на то, что он советский человек, потому что в ГДР, например, было много партий, в КНДР до сих пор тоже 4 партии, ну, чтобы просто понимать, как это существует, система. И 4 или 3, я, к сожалению, сейчас могу ошибаться, помимо Трудовой партии Кореи, еще там 2, по-моему, или 3. Значит, то есть это ничему не мешает. Поэтому выборы, ну почему же? А с другой стороны, представьте себе, как хорошо. Вот нам бросают, я сейчас от имени такого, ну как бы полемиста Кремля высказался бы про кремлевского. Вот нам бросают обвинение, что мы не демократия. Ну как не демократия? Вот смотрите, выборы. Все легитимненько. Вот, смотрите, 90 там, с чем-то процентов голосуют. Ну, 70, ну, 80. Но все равно голосуют же. Ходят к урнам и так далее. Поэтому я не уверен, что отменят. Я не думаю, что это... Даже если его пытаются убедить, что ему это важно, я думаю, что он уверен, что результат... А уж это мы точно понимаем, что результат будет такой, как нужно. Тем более, я хочу сказать, что общество настолько само по себе и обыватели как раз совершенно не верят в то, что власть их слушает, даже молясь условно на Путина, они не верят, что власть их слушает. Слушайте, власть проклинают все эти годы. Вот просто по-страшному проклинают. Недовольство региональными властями. Вы посмотрите даже замеры провластных социологических служб. Там степень доверия не только к полиции, но и к органам власти минимальная. Там нет никакой радости у людей от того, что ими правят вот эти вот элиты путинского толка. Никакого. Значит, но тем не менее, допустим, сделают. Если даже эти выборы отменят, конечно, само по себе это ничего не изменит, но я почему-то уверен, что этот трюк не удастся. Более того, вы посмотрите, какая яркая дискуссия идет, и меня это больше всего удивляет, например, в части оппозиционной и даже политэмигрантской среды о том, а вот смотрите, как важно, какие выборы из-за притока денег такого огромного. Но, например, про инфляцию люди недовольны, про еще некоторые вещи. Украинцам все это, конечно же, не просто обидно, до слез обидно слышать, что люди не думают о войне, но думают о своих удобствах, о холодильнике. И знаете, еще несколько лет назад было очень привычно спорить, например, в оппозиционной среде люди рассуждали, что победит, телевизор или холодильник. Ну, знаете, вот телевизор в любом случае победил, но холодильник тоже важен. И власть вот это слышит, но повлиять люди все равно не могут. Вот никак. Нет никакой возможности. Никто там не выйдет никакие сотни тысяч. И не будет никакого массового протеста. Это даже... что значит даже? Это не Беларусь 20-го. Это не выборы искреннего протеста. То есть это не протесты в связи с выборами, фальсифицированными Лукашенко. Не будет такого. Почему? Ну, надо слушать политологов. Они объясняли это по-разному. Некоторые не совсем даже так согласны с этим, но можно рассказывать разные теории. Часть общества запугана, атомизированное общество, общество, которое надеется только на себя, часть очень много лояльных и согласных в целом с действиями Путина, что бы он ни сделал. Я думаю, что все это правда. То есть нет никаких противоречий во всем этом. Есть только один главный вывод, который несомненен, даже если мы не сможем сейчас, в отличие от историков будущего, четко описать картину происходившего, например, в российском обществе. Вот мне нравится, например, несколько историков западных, которые описывают российскую действительность с точки зрения повседневной жизни. Очень серьезные полевые наблюдения. С одним из них я беседовал в эфире сам. Например, и книжка, она была посвящена, правда, перед ситуацией, перед полномасштабным вторжением 22 года, но тем не менее довольно четко описывала. И у людей совсем иные заботы. Они реально этого не хотят видеть и старательно отворачиваются от всего. Но многие вещи их заботят. Например, трудовые права, но они так это не выражают, трудовые права, но их заботят, что у них нет работы хорошей, что они мало получают. Другое дело, они не выражают все это в красивых цифрах и не пойдут на протест. Они плюются, ненавидят власть, может быть, при этом боготворя Путина, еще раз повторяю, или кого-то лично. Вполне может быть, это ничему не противоречит. Вспомните, не знаю, там знаменитые даже в художественной литературе описанную ситуацию, значит, царь хороший, бояре плохие, да, в разных видах. И так далее, и так далее. Поэтому я бы так сказал, если кто-то еще в Украине верит, что будут массовые протесты в связи с войной, Я могу только сказать, что это замечательные идеалистически настроенные по отношению к российскому обществу люди.
Сразу несколько СМИ написали о возможной, также ссылками на источники, написали о возможной новой мобилизации после выборов. И вот тут, мне кажется, очень в тему к тому, что мы с вами перед этим обсуждали, потому что я, когда в прошлые разы с кем-то заводила разговор про мобилизацию, мне говорили, что, ну, вообще основная реакция, почему ее второй раз, основная причина, почему ее второй раз не провели до сих пор, это то, какую реакцию она вызвала в первый раз. То есть все-таки какой-то обратный сигнал пошел. Пусть реакция это была не протест, это был, допустим, массовый отъезд, это было какое-то там недовольство, я не знаю, какое-то скрытое. Но это была та причина, о которой мне говорили многие эксперты, что да, новая мобилизация, пока на нее не решатся. Сейчас, как вам кажется, решатся на нее и почему?
Ну, это лучше как раз тоже спросить политологов или специалистов по, скажем, стратегии. Возможно, это очень важно по вопросам войны и мира, потому что сейчас, конечно, ситуация для России патовая на фронте. Совершенно не, у них нет никакого решения военного, значит, и возможности, как они все время говорят, занять весь Донбасс и даже больше, и там полностью обеспечить, значит, вот этот оккупированный Крым и другие территории безопасным там вот дорогой. Мы видим, что дорога небезопасна. И так далее. Но я бы переформулировал тогда этот вопрос в другую плоскость немного, на которую мне чуть-чуть легче ответить, как мне кажется. Мобилизация действительно очень сильно повлияла, но это как раз доказывает мой тезис, что на власть это не повлияло. Вот смотрите, они никогда не признали этой ошибки. Ни одного разу. А ведь достаточно было признать, и было бы легче услышать возвращение. Они даже финального действия не сделали, которое требовалось бы, когда фактически мобилизация была, ну, если не приостановлена полностью, то закончена. Они же ее формально не закончили. Это очень многие юристы как раз говорят, что, знаете, поэтому в рамках мобилизации до сих пор можно было бы забирать людей. Начнут ли они новую? Ну, вот мое мнение, что ситуация в Пензе, которая вышла наружу, о которой много рассуждают, забор людей, заставляют их подписывать, правда, контракты, но тем не менее забирают военкоматы и все прочее прямо на улицах. Это такая провокационная проба посмотреть, а что с реакцией общества. И знаете, даже независимые журналисты и ни одного издания смогли найти непосредственно жен и других родственников вот этих людей, близких этих людей, которых забирали на улицах. И там слезы, плач, не хотим. Конечно, не хотят, потому что, еще раз повторю, российское общество готово мириться с войной против Украины и даже, может быть, поддерживать ее в какой-то мере или, по крайней мере, не отворачиваться. Но само российское общество в целом воевать не хочет. Это тоже. И поэтому хитрая операция по разделению, называнию это СВО и желательно в виде сокращения. Несмотря на то, что война-война часто очень звучит у пропагандистов, но, тем не менее, запрещенное для других СМИ как бы до сих пор формально это не отменили, это распоряжение. Но тем не менее. Так вот, вот это разделение Кремль сделал не случайно. В апреле сидят очень неглупые люди, и они вот до сих пор это блюдут. Поэтому, что бы там ни было, если им потребуются люди, а у них сейчас нет выхода, у них нет людей, люди перестают идти даже за эти большие деньги, обманутых студентов, поскольку это уже сильно рассказывается, тоже не хватает, и там тоже не такие большие толпы. Деньги так сильно не влияют на сами контракты. Возможно, им придется прийти к этому, а уж после выборов... Мы помним, опять же, что выборы могут быть фальсифицированы в любой степени, как им необходимо. Значит, или до выборов, или вообще это все не будет очень реально, то да. Главное следствие мобилизации, то есть страшной, оно для Кремля очень неудобное. Оно показало, что, во-первых, люди не хотят действительно воевать. Это совершенно было откровенно. Второе. У нас не готовы мобилизовать. Мобилизация прошла ужасно. Она не привела к качественному улучшению. Это фактически действительно забрасывание пушечным мясом фронта. Никакого качественного улучшения там не было ни на йоту. Об этом, кстати, больше всего говорили еще тогда вот эти патриоты, даже которые выступали, Z-каналы военные, вот эти все, которые выступали за эту мобилизацию. Но, тем не менее, они говорили, что качественно это ужасно просто. Это невозможно, как это выглядит, как это проводится, что это за население. И самое главное – отъезд. Как вы думаете, почему пропаганда последние полтора года рассказывает слезливые истории? Вот я выехал, мне там не понравилось, я вернулся, и как все здесь хорошо в моей любимой Российке. И не надо было бояться. И почему призывают всех тех, кто... Открыто практически всех тех, кто политически никак не высказывается. А мы понимаем, что те, кто бежал от мобилизации, действительно, многие люди, они не то что лояльны, но лояльны режиму, такое молчаливое большинство. И действительно, я не сказал, что многие, но действительно вернулись, есть такие судьбы. И говорят, вам ничего не будет, возвращайтесь. Если обманут второй раз, как бы это общество не было недозрелым и не понимающим ситуацию, но люди-то поймут, извините, своим в пяточке-то душа уйдет.
Ну, то есть, как бы, получается, что если вот эта вот проверка, о которой вы говорите, недавняя с массовым, с принуждением к подписанию контрактов, была, и реакция общества все-таки проверяли, то есть, значит, эта реакция общества так или иначе важна. Пусть не, там, не в формате того, что она выльется в протест, но в формате того, что люди могут проголосовать ногами, я имею в виду ногами, через пересекая границу в противоположном от России направлении. Люди могут там... каким-то еще образом внутренне сопротивляться этой мобилизации. То есть, ну, все-таки как бы обратную связь российское общество давать может, просто не совсем
Нет, не
теми
может.
Способами, которыми... Ага.
Нет, не может. Я пытаюсь сказать другое, вы меня склоняете к точке зрения. У меня на обратной точке зрения. Еще раз повторю. Лучшее понимание настроений в российских обществах действительно возможно в администрации президента, или вот сейчас говорили у ФСБ тоже свое, там есть свои есть социологи, которые на них работают и так далее. Я уверен, что они прекрасно понимают. Так вот, боязнь за себя, боязнь за своего близкого, это такое естественное чувство, которое нормальное. Но, пожалуйста, вот Пенс. А ситуации написали даже многие подцензурные СМИ, многие недовольные. Ну что, вы видите какие-то протесты? Дальше, помните движение матерей и жен мобилизованных, или ну вот, погибших на войне мобилизованных, вот это вот. Ну что там, преследуются? Преследуются. Разогнали? Разогнали. Таким образом, мой тезис остается неизменным. Российское общество не в состоянии никак повлиять. А эта провокация в Пензе, если она была провокацией, она доказала только одно, что... Власти думают о том, каким образом нейтрализовать возможные, если даже не прямые выступления, но какие-то сигналы недовольства и так далее. Слушайте, я вообще не удивлюсь, а вы помните, что это уже случилось? Они уже подготовились, кстати, это тоже важно понимать, что помимо повесток призывникам в электронном виде, в случае мобилизации первое, что сделают, запретят выезд всем мужчинам в возрасте от 18, или скольки там мобилизовывали, там, по-моему, как раз не от 18, да, значит, до 55 или 60 лет. И все. И никакого выезда не будет, и даже в Армению не поедешь, и в Беларусь не поедешь. И будешь ждать, придет тебе эта повестка на мобилизацию или нет в электронном виде. И даже спрашивать не будут, будут стучаться и забирать. Поэтому я не думаю, что они такие глупые. Вот еще раз, власти не глупые. Но когда вы говорите «обратная связь», с точки зрения науки это подразумевает, что вас не просто знают, какое у вас мнение, но вас слышат и реагируют на это. Да, они реагируют, да, они слышат, но совершенно не то делают, что вы думаете. Это невзаимные процессы обратной связи такой честной. Нет. Общество не может влиять сейчас на Кремль, и Кремль оторвался от действительности в том плане, что ему абсолютно наплевать на российских граждан.
Хотела переместиться с вами немножко с территории России на внешнюю политику и поговорить с вами об отношениях между Украиной и Польшей. Вы, как исследователь, который работает в Польском университете, я думаю, должны быть погружены в вопрос, по крайней мере, следите и можете рассказать мне чуть-чуть подробнее о том, что происходит, и, может быть, объяснить какие-то вещи, которые я не совсем понимаю. Я включу сейчас всех слушателей в контекст. Сейчас контекст сейчас такой: Зеленский присваивает одному из подразделений ВСУ имя героев украинской повстанческой армии. Это была подпольная украинская организация, которая действовала во время Второй мировой войны. Она работала против всех, против советских войск, против немецких войск и еще проводила этнические чистки, в том числе в Волыни во время конфликта между этническими поляками и этническими украинцами погибло очень большое количество поляков, и это событие в Польше считают геноцидом. Там, по-моему, всего суммарно погибло около 100 тысяч человек, поляков, в том числе мирное население. И вот после того,
Большей
как
частью
Зеленский...
мирное население. Большей частью мирное
Большая
население.
часть мирного населения, да. И после того, как Зеленский присвоил подразделению ВСУ вот это вот почетное звание, Польша очень на это активно отреагировала негативно. Она начинает лишать украинских политиков наград, в первую очередь Зеленского, высшей государственной награды. Потом украинские политики начинают сами отказываться от этих наград, отменяют визиты, делают там ряд резких заявлений и так далее. Хотела спросить, что вы думаете об этом конфликте и на чьей вы вообще стороне?
Это провокационный вопрос, на чьей стороне. Знаете, тут вопрос очень сложный. Это действительно сложный исторический вопрос. Это из тех вопросов, которые нас ранят, если мы имеем отношение, например, к одной из стран, одной из общностей, которая понесла такие утраты. Надо понимать, что в истории Второй мировой войны, в истории взаимоотношений между Польшей и Украиной существовали очень много моментов, когда взаимная была ненависть на локальном часто уровне, связанная с разными обстоятельствами. И, например, с одной стороны говорят Волынь, с другой стороны есть такие же истории, когда украинское население уничтожалось определенными частями польскими и так далее. И здесь, знаете, бросаться числами, рассказывать, кто больше кого убил и почему это происходило, это очень несправедливо. И надо отметить, что как раз совсем недавно прошел буквально вот перед случившимся этим очередным историческим скандалом, к сожалению, современным выходом его в публичное поле, прошел польско-украинский исторический конгресс в Украине, во время которого обсуждались в том числе и эти очень непростые темы. Я бы, если спросить совсем вот такого моего мнения, я бы оставил эти темы историкам и в современности бы оплакивал бы жертвы с обеих сторон. Смириться с тем, что историческая память соседних государств, народов может быть не такой, как твоя, это тоже некая сложная такая идея, которую стоило бы преодолевать, то есть которую стоило бы развивать в себе и идти к ней. И нужно признавать утраты других людей, даже если тебе кажется, что они были справедливы. Но сейчас никто, мне кажется, в Украине не считает, что справедливо было убивать вот эти 100 тысяч человек в Волыни. Никто это. Я не, на Волыни. Я не считаю, что там есть, существует какое-то сообщество даже националистов. Вот я сейчас специально это говорю, подчеркиваю. Даже националистов украинских, которые чтят УПА, но при этом считают, что надо было убивать этих 100 тысяч людей. Я не верю в это, потому что украинцы сейчас переживают настолько тяжелую ситуацию в современности, что современным людям, переживающим эту войну, было бы удивительно так думать. Мне хочется верить, что таких людей нет. Но при этом, при всем, они считают, что УПА сыграла позитивную роль. Вот в Польше отношение к УПА однозначное. Оно никогда не менялось, оно не бывает никаких, там нет никаких оттенков. Там есть другое дело, работы исторические, которые показывают, еще раз повторяю, правду и с той, и с другой стороны, но никаких оттенков нет. В этом смысле для них история, она тоже историческая память совершенно определенного направления. И надо понять, что президент Польши Карель Навроцкий, как бывший директор Института национальной памяти и как историк, который очень много публично говорил на тему, в том числе Волыни, в том числе преступлений, совершенных УПА, при своем, значит, первой встрече с Зеленским в качестве президента, президент Зеленский был в Варшаве, он ему подарил книгу о Волыни, и Зеленский об этом рассказывал уже неоднократно, и в недавнем интервью объяснял, почему он подписал этот указ о том, что эта часть военная будет имени УПА, значит, героев УПА, или как там, я же не помню точной формулировки. Он вспомнил опять про эту книгу, и, по-моему, он эту книгу отложил. Вот, знаете, это нечувствительность одних, пусть даже пребывающих на войне, и невозможность подождать немножко других политиков, она приводит к страшным последствиям. Например, к росту все-таки антиукраинских настроений в Польше. Их стало значительно больше. Я хочу сказать сразу, что часть этих настроений не связана с современной ситуацией. И как раз все понимают, что Россия в этом случае враг не просто Украины, но и Запада, и Польши в том числе, и угроза. В настоящее время враг и угроза, к сожалению, но стоит это констатировать. И в Польше это лучше всего понимают, исходя из исторических обстоятельств, как раз взаимоотношений Польши с Россией в разных ее видах, на исторических, как бы в историческом такой перспективе обратной, многие-многие сотни лет. И говоря об этом, ну вот этот орден, знаете, здесь идет очень большая дискуссия в Польше. Одни говорят, не надо было отнимать, другие говорят, надо было отнимать. И что это очень не вовремя, потому что вот ровно сегодня открывается конференция по восстановлению Украины в Гданьске. И знаете, там тоже была история. Значит, президент, ну и точнее его администрация Польши возмутилась, что их не пригласили, что президента даже не пригласили на эту конференцию. А президент Зеленский отказался ехать на эту конференцию, насколько я понимаю, надо мне сейчас проверить, но, по-моему, он не приедет. Будет возглавлять премьер-министр, насколько я понимаю, Свириденко, эту делегацию. Вот, а должен был приехать. Потому что в настоящее время нет никаких, ну вот я не вижу никаких сигналов с обеих сторон, а именно со стороны двух президентов, что они готовы поступиться собственными исторической памятью ради того, чтобы сохранить отношения хорошие. Ну, я бы не сказал между государствами. Премьер Туск, например, премьер Польши, он сказал, что это не надо таким образом решать. И, кстати, он еще не поставил подпись, чтобы вы просто понимали. С точки зрения права, пока премьер Туск не поставит так называемую вторую подпись контрассигнате на документ, этот указ о лишении президента Зеленского ордена, самого высокого ордена в Польше, Белого Орла, он не будет действителен, пока он свою подпись не поставил. Это ставит тоже в премьера в очень затруднительное положение, потому что президент в Польше не правит. Значит, он, да, верховный главнокомандующий, очень за многое отвечает, но прерогативы определения политики, в том числе международной, у него нет. Ну вот посмотрим, поставит ли он подпись. Но уже случилось, понимаете, Зеленский отослал, отослали все остальные президенты Украины, получившие орла в предыдущие годы. То есть, с другой стороны, с Украины начинают отсылать награды, понимаете, от послов до министров и бывших сенаторов, нынешних даже сенаторов, там вице-главы сената польского, он тоже отослал. Я, знаете, я смотрю на это как на ужасную хронику, которая свидетельствует о том, что ну, единственное, что говорят все, это, кстати, говорят даже те, кто говорили, что надо отобрать, я про Польшу сейчас, что главным бенефициаром таким из всего этого конфликта, отгадайте, кто? Все считают Кремль.
Ну, Кремль, конечно.
Конечно, Кремль. Кремль, современные российские власти, Путина лично. То есть они самые главные. И вот я с момента полномасштабного вторжения очень часто в публичном пространстве стараюсь говорить несколько фраз в отношении Украины о том, что, например, и россиянам очень неуместно и не вовремя часто говорить вещи об Украине. И то же самое, мне кажется, польскому президенту возможно, то я такой, чтобы давать советы польскому президенту, стоило бы проявить хотя бы терпение и подождать немножко. То есть выразить свое неудовольствие, послушать мнение капитула ордена и немножко подождать. Возможно, встретиться все-таки с президентом Зеленским и обговорить это. Это был бы очень сильный жест. Но, знаете, люди даже на самых высоких позициях, даже очень достойные, часто под вплывом эмоций или в связи с, например, с какой-то стратегией политической, потому что Карл Навроцкий и вообще вся оппозиция, которую он представляет, такая правая оппозиция, как это говорят, правоконсервативные силы Польши, они очень сильно надеются на изменение ситуации в стране после выборов. Выборы будут через все-таки, ну, еще долго, еще больше года до следующих выборов парламентских, но тем не менее они надеются. И они хотят создать вот эту атмосферу, в которой их действия хоть какие-то, пусть даже символические, как, например, значит, отзыв ордена у президента Украины, они будут влиять на собственных избирателей. Возможно, это повлияло. Но я рассказываю только версии. Поэтому я отказался бы высказывать свое мнение, на чьей стороне. Мне кажется, у меня нет здесь стороны. У меня есть только глубокая печаль по поводу того, что повторяю, из-за неуместности действий людей на высоких политических позициях, возможно, из-за нетерпеливости, как бы это ни было объясняемо с точки зрения исторической правды твоего народа, сейчас руки потирает Кремль. И вот это самый печальный вывод.
Тогда вопрос, который не касается вашей позиции. Как вам кажется, дипломатически есть сейчас выход из этой ситуации? Например, польский премьер не подписывает этот документ, предлагает там публично, что там Польша предлагает поговорить об этом. Не знаю, будет ли здесь со стороны Польши и уместно ли здесь со стороны Польши вообще какое-то извинение, но вот поговорить об этом, как бывает в конфликтах, может ли это привести к какому-то дипломатическому разрешению? Или сейчас уже все так закрутилось с этими орденами и официальными визитами, что вы не видите дипломатического исхода?
Не знаю. Правда, нет никакого ответа у меня на эту тему. Вы назвали один из вариантов, но есть и другие варианты, которые называются в том числе в польской прессе, за украинской. В данном случае я меньше слежу именно по этому вопросу, хотя, конечно, тоже регулярно смотрю, что там коллеги пишут в украинских медиа, но тем не менее, у меня нет ответа. Я думаю, что возможно, стоит сделать паузу. Ну, если бы вот меня спросили, я бы сделал паузу. Но возможно ли эта пауза, например, в современных политических условиях, или, допустим, тот же премьер Туз будет вынужден все-таки подписать тоже этот указ? Ну, я не уверен, что есть в любом случае удовлетворяющий всех выход. Но, конечно, вы правильно сказали, дипломатический, а я бы еще сказал, такой внешнеполитический аспект этой проблемы заключается в том, что сторонам нужно разговаривать. Тем более, в отличие от переговоров с тем же, извините меня, пожалуйста, Кремлем, И присутствие даже представителей России, я уж не говорю про ООН, но вот какие-то переговоры же ведутся по разным аспектам. Но вот Польша, кстати, не ведет никаких переговоров с Россией, это важно отметить. Хотя дипломатические отношения, конечно, не разорваны в данном случае. Но, тем не менее, никаких переговоров ни на каких уровнях Польша не ведет. Но многие страны ведут. Понимаете, Макрон любит звонки, опять возобновил. Там еще кто-то, ну, я уж не говорю там про Белый дом, даже разочарованный, тем не менее. Вот, общающийся с Кремлем. А тут-то речь идет не о врагах друг другу. Какова бы ни была тяжелая, трудная, кровавая история взаимоотношений, сейчас Украина и Польша в одной лодке. В одной лодке. Я бы даже сказал, что ноша у одной из них, у одной из сторон у Украины гораздо более тяжела. Она прямо вот реально связана с трагедией и жизнью людей. Каждый день уносит эта война. Поэтому здесь нет оснований говорить, что проблема неразрешима. Но конкретно этот маленький пунктик, вот этот орден. Ну вот представьте себе, уже все остальные отослали президенты. А как им будут возвращать? У них же ничего не отнимали. То есть получается, они что, на хранение передали в Польшу? Как им будут обратно отсылать? Я когда думаю об этом, у меня такой, знаете, театр небольшого абсурда возникает. Но я еще раз повторю, тем больше ответственность исторических персонажей и людей во власти. Мы начали, кстати, с этого, что элиты часто совершенно не представляют своей ответственности и, вот, знаете, глупо высказываются. Ах, получается, обществу эти права не нужны, давайте отнимем. То же самое здесь. Ах, историческая память, давайте используем ее, чтобы значит, как-то раны на раны соль посыпать, которые существуют, эти исторические раны, понимаете? Мы делали репортажи из Украины, понимаете? Там рассказывают какие-то дивные истории о том, что приходили, значит, на тех местах, где этого точно не было. А надо понимать, что вся эта история довольно хорошо изучена, чтобы вы понимали. Ну вот, значит, приходишь туда, значит, и там рассказывают историю обратную. Значит, у людей, у местных, живущих там поколениями, история такая. Были злые поляки, их правильно убили. Ну вот, не у всех, конечно, есть и обратно.
Ну, историю рассказывают победители. Мы как бы слышим,
что там еще не было никакой победы, там не было все-таки войны. Но я просто рассказываю, что это очень тяжелая история. И это надо переработать. И это надо решиться на это. Понимаете, Украина, которая много лет отказывала в эксгумации останков как раз жертв резни, и до сих пор делает это очень неохотно, но, кстати, согласилась, в том числе из-за военной ситуации, из-за того, что Польша нужна. А ведь тот же Навроцкий очень много сил приложил на то, чтобы это было. Но при этом политизировать это я бы призвал не делать. Но, опять же, кто я такой? Я думаю, Польша, как демократическое государство, разберется с этим в той или иной степени. Я надеюсь, что и Украина поднимется над своей... только над своей военной нынешней ситуацией и в перспективе тоже разберется с этим.
А у нас 2 минутки, я не буду переключаться на другую тему. Вам еще один уточняющий по этому вопросу. Мне интересно, вы сказали, Украина поднимется над нынешней военной ситуацией. А вам кажется, что после войны такие эпизоды исторические, они станут менее важными для Украины? Я имею в виду, что, ну, понятно, зачем Зеленский присваивает ВСУ это имя, это звание, это название, потому что сейчас это как бы, ну, часть некого патриотического такого объединения страны, патриотического объединения страны вокруг имен людей, которые боролись с Советским Союзом и сейчас с наследницей его России. Как вам кажется, что после войны это перестанет играть значение?
Чтобы вы понимали сложную ситуацию, скажу, не называя имен, у нас нет времени на это. Буквально два кратких примера из Польши и из Литвы. И там идут жаркие дискуссии об именах тех национальных как бы героях, которые, тем не менее, например, участвовали в истреблении евреев, и это документировано. В расстреле гражданского населения, или, например, не только евреев, но, например, коммунистов, как они их называли. Да? И эти дискуссии ведутся. И вот смотрите, с одной стороны, герой, который участвовал в спасении от гитлеровцев, как в УПА было тоже, это тоже надо понимать, и от большевиков. А с другой стороны, он же человек, который осуществлял казни. И эти дискуссии ведутся. Они ведутся историками, они ведутся в обществе. Речь идет, например, о памятниках, о том, стоит ли называть улицы. И бывают самые разные мнения. Общество зрелое, особенно по истечении какого-то исторического периода, отличается тем, что оно готово, если не пересматривать полностью оценки, смириться с тем, что твоя историческая память не черно-белая, что твой герой может оказаться не таким чистым и не таким святым, как ты его хотел. Да и святые в истории церковной тоже не всегда являются идеалом поведения.
Роман, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо всем, кто нас слушал, смотрел. Не забывайте ставить лайки, пишите в комментариях, что вы думаете, пишите, что, как вам понравился ли этот эфир, что вы, может быть, еще хотели спросить у Романа, что я не спросила. Спасибо всем большое, до свидания.